Добрый день, дорогие друзья. Подкаст «Субботний Холивар». Обсуждать прошедшие полуфиналы. Сейчас начнем по традиции с Андреем. Андрей, привет.
Да, привет, Саш, привет всем.
Ну все, осталась одна решающая игра сезона. Прошли полуфиналы. Сейчас, наверное, обсудим их отдельно подробно. Ну и, наверное, какие-то пару вопросов, может, перед. Но раз уж обсудили перед началом подкаста, давай быстренько обсудим новость, которая, ну, наверное, была довольно удивительная, да, что Бэк сначала, Карсон Бэк, квотербэк, травмированный Джорджи, который, да, не смог сыграть четвертьфинале, сломался в финале конференции сначала, да, ушел на трансферный портал, а потом оттуда ушел в Майами, и Карсон Бэк теперь в Майами. И в целом, ну, тот вчера в новости написал, я сегодня с утра прям прочитал в чате, да, что у него там девушка в Майами, еще что-то, но именно решение вообще, ну, то есть удивительно тебе, Андрей, что прям, ну, как бы квотербек такого высокого, как бы, ну, по факту, да, один из топовейших квотербеков сейчас, ну, в нации, да, из одной из топовейших программ такого контендера переходит в Майами, команду, которая, ну, все-таки, ну, такой, знаешь, на тир ниже, чем Джорджия. И тут два вопроса, да, то есть почему бэк как бы уходит, то есть, ну, удивительно ли тебе такое вообще событие, а второй, наверное, подходит ли он Майами? И вот эти оба вопроса какие-то такие со знаком вопроса.
Ну да, ну надо, да, сначала напомнить, что он перед выходом на трансферный портал, он же еще и на драфт выставился изначально-то, и казалось, что ну все, он уходит, да, но потом изменил свое решение и остался еще на один сезон в колледж-футболе, да, выставился на трансферный портал и буквально уже на следующий день объявили официально, что он переходит в Майами, как бы. Сам факт перехода в Майами, наверное, не удивил, потому что, когда он выставился на трансферный портал, практически все сразу написали, что Майами главный претендент на него. Вот. Что касается именно вот такого перехода, как ты говоришь, команда на уровень ниже, то я с тобой согласен, что Майами на уровень ниже, чем Джорджия. С другой стороны, наверное, вот у него перед глазами есть кейс Кэма Уорда, который прекрасно сработал. Как вы помните, Кэм Уорд в прошлом году тоже изначально выставился на драфт НФЛ, потом передумал и перебрался в Майами, провел, ну, замечательный сезон. И если бы он год назад выставлялся, остался бы на драфте бы НФЛ, то, ну, учитывая то, какой был драфт-класс сильный у квотербека в прошлом году, то и что у Кэма Уорда не было такого статуса, это был заметный квотербек, но не был прям суперзвездой студенческого футбола, то, ну, его бы выбрали где-нибудь в каких-нибудь средних раундах, наверное, да. А сейчас, вот после такого замечательного сезона в Майами, который он провел, и того, что класс квотербеков ближайшего драфта значительно ниже, чем прошлого года, то сейчас Кэм Уорд, вот, для кого-то второй лучший квотербек драфт-класса, для кого-то вообще лучший квотербек, так что он, возможно, будет и первым пиком, возможно, там где-то в топ-3. Так что вот этот еще один дополнительный год именно в Майами ему пошел на пользу. Возможно, вот Бэк тоже этим вдохновился, этим примером, и как бы сезон для него Джорджи сложился, ну, не, прям скажем, не хорошо, как ожидали многие после достаточно удачного 23-го года. То есть там мы помним много достаточно провальных игр у Бэка. Как бы, с одной стороны, да, это была его вина, много ошибок. С другой стороны, то, что у Джорджи, очевидно, уровень ресиверов просел очень существенно по сравнению с прошлым, по сравнению с 23-м годом, да, после ухода Бауэрса и МакКонки, да, и как будто вот Бэк, ну, вот тоже решил, что сейчас в Майами он придет, то же самое примерно сможет сделать, как Уорд, то есть какую-то иметь отличнейшую статистику, как бы вести команду к высоким позициям в конференции ACC, то есть и группа поддержки, он считает, что, наверное, у Майами может быть лучше, чем у Джорджа вот у него была вот сейчас. В принципе, есть резон так думать, потому что, мне кажется, ну, у Майами ресиверы даже получше, чем у Джорджа, по крайней мере, вот в прошлом сезоне были. Вот. И, как бы, вот, наверное, из-за того, что, как бы, его драфт-позиции стали не такими прочными, как он хотел, плюс еще, как говорят, что он получит 4 миллиона долларов за сезон, ну, это, как бы, это больше, чем если бы он был выбран там где-то во втором, в третьем раунде драфта, это поэтому как бы, он получил отличные деньги. Как бы, если говорят, что у него еще и девушка в Майами, то ну, как бы он теперь будет рядом с ней, еще, может быть, будет играть на высоком уровне в студенческом футболе, соответственно, может, в следующем году он уже будет там четким первым раундом, это поможет переход в Майами ему увеличить его как бы, котировки. Будет ли он, как Кэм Уорд, так же крут? Я, честно говоря, сомневаюсь, потому что, ну, во-первых, Кэм Уорд выдал чисто исторический сезон по цифрам, во-вторых, все-таки это травма, это операция на локте его... Как бы нужно еще восстановиться и как бы понимать вообще, в каком состоянии он будет. И поэтому, как бы, я думаю, что у него будет все хорошо. Я думаю, что ну, должно быть все хорошо, что нападение Майами будет хорошим. Не думаю, что, опять же, не такого высокого уровня, наверное, как было в прошлом сезоне. Но, опять же, вот нет у меня на 100% уверенности, что вот сейчас вот Бэк придет в Майами, вот и сейчас и с ним команда выйдет в плей-офф обязательно.
Так, ну давай к полуфиналам перейдем наконец-то. Не знаю, есть какие-то быстрые мысли? Я тебе еще давай там, может, парочку вопросов закину таких. Ну, знаешь, наверное, без длинных обсуждений, я думаю, в конце года все это. Но вот, знаешь, вот две мысли, которые вот интересные меня посетили. Первое, удивило ли тебя то, что как будто бы, знаешь, игры в итоге по итогам результата оказались противоположными от того, что мы ждали, да, то есть одна игра, мы ждали защитные зарубы, в итоге в конце это стало бенефисом нападений на Нотр-Дам, Penn State, а другой финал, Техас, Ohio State изначально казался каким-то супер, знаешь, каким-то перформансом нападений, но стал какой-то защитной зарубой. Не кажется ли тебе, что все-таки команды как-то устают уже к полуфиналу, что с этим связано, что как будто бы там сильные стороны команды, которые мы от них не ждали, они как будто бы не сыграли.
Ну, фактор усталости, не знаю, ну, наверное, может быть, есть, но и фактор того, что как бы, все равно достаточно много времени на подготовку все равно у обеих, у всех команд друг к другу, все друг друга изучают, и в этом плане как бы хорошая подготовка помогает ну, нивелировать сильные стороны команд. Я бы все-таки не назвал, прям, скажем, Penn State, Нотр-Дам прям атакующим бенефисом, но они сыграли в атаке, да, как бы лучше в итоге, чем ожидалось, и пробили этот тотал, который давали букмекеры изначально. Но все равно как бы не могу сказать, что это был какой-то супер фейерверк. Ну, конечно, вторая половина по сравнению с первой это была фейерверком, да. Что касается Техаса Огайо Стейт, ну, мы, в принципе, как-то и говорили, что да, скорее тут можно ждать более результативной игры, чем в первом полуфинале. Но все равно защита у тех и у других очень хорошая. В принципе, мы говорили, что как бы, и Техас может вполне себе, ну, опустить с небес на землю нападение Огайо Стейт после первых двух таких перформансов в первых двух раундах. И, с другой стороны, и Огайо Стейт за своей защитой может ограничить сильное нападение Техаса. Так что здесь, наверное, да, я скажу, что более удивительно то, что Penn State и Нотр-Дам в итоге набрали больше очков, чем Техас и Огайо Стейт. Но, наверное, неудивительно, что вот если в контексте Техаса Огайо Стейт, что в итоге игра получилась не настолько ярко атакующей, как многие ждали, потому что защита обеих сторон тоже достаточно сильная.
Ну и давай второй вопрос. Остальные уже, наверное, по ходу будут задавать. Вот второй вопрос все-таки, слушай, который я уже так, знаешь, из подкаста в подкаст переношу. Ну смотри, так и получилось, что в финале играют две команды, которые не играли в финал конференции. Те две команды, которые лишнюю игру не провели. Все-таки, ну, это как, знаешь, можно с предыдущим вопросом так, да, законнектить. Но все-таки тоже фактор, вот эти лишние игры, как будто финал конференции, не кажется, что понятно, что у нас пока выборка один сезон, но можно ли какой-то вывод такой сделать первоначально?
Да. Ну, можно сделать первоначальный вывод, да, что, наверное... Но, опять же, не думаю, что относительно Penn State и Техаса это все как-то... существенно повлияло, что это сильно повлияло на результат, то, что вот у них была одна дополнительная игра. Не знаю, тут я пока не готов судить, опять же, да, как бы выборка небольшая. И те, и другие были достаточно, и Penn State, и Техас были достаточно близки к победе, но в первую очередь, наверное, Penn State касается. Так что нет, я бы пока не делал выводы, что вот финал конференции, в нем участие – это минус для этих двух команд. Как бы по факту так и получилось, но как бы, я не уверен, что это как бы долгоиграющая история.
Ну, давай непосредственно к играм, наверное. Обе игры впечатлили, обе игры держали в напряжении до конца, обе игры оказались немножко разными, но получили, может быть, кто-то сомневался, но оба полуфинале прекрасных просто. Полуфиналы прекрасных оказались. И вот первый Нотр-Дам ПСЮ. Ну, для меня это просто, конечно, игра была. Какие-то качели, я вот там что-то записывал по ходу игры, как всегда, думал что-то обсуждать. И просто вот я уже понимаю, насколько это были качели, потому что, ну, все, конечно, начиналось с того, что всю первую половину я думал, ну, что все, Нотр-Дам, то, о чем я говорил. Меньше на подготовку 2 дня, Нотр-Дам физически не тянет. Тут Пенстейт их просто уничтожает выносом, Пенстейт уничтожает их в защите. И, ну, и, откровенно говоря, мне очень не нравился Райли Леонард, и в целом сейчас не нравится. То есть, как бы я, когда будем давать превью финала, конечно, я буду скептичен, но как бы у меня такие были качели. И я вот подумал где-то в конце второй четверти, что Нотр-Даму нужен какой-то вот буст. И как только вышел Стив Ангели, их бэкап-коттербэк, я подумал, вот это сейчас, возможно, знаешь, пробудит какую-то злость. Конечно, бэкап-коттербэк в полуфинале – это плохо, но вышел парень, великолепный драйв провел, просто да, там 6 из 7 комплитов, вообще супер, и они набрали очки. И я такой думал, очередная вот моя мысль сработала. И вот я как бы я смотрел по записи полную игру, и я подумал, что я хочу делать во второй половине. Я подумал, ну, наверное, нужно вернуться к Леонарду и дать ему как последний шанс, а потом как будто бы, ну все, менять его. И тут великолепный начальный драйв от Нотр-Дама, счет становится ничейный. Ну и вот то, что происходит дальше, да, это вот очень длинный, очень короткий розыгрыш обеих команд без набранных очков. И такой я думаю, ну, теперь все, будет решать какая-то ошибка, которую совершит одна из команд, какой-то там драйв важный. И после этого начинаются эти драйвы в разные стороны, набирает очки Нотр-Дам, набирает очки Penn State. Я вообще не понимаю, почему, да, вдруг нападение так хорошо, но если не заработали, начали двигать мяч. Ну и как последняя такая мысль на моих качелях была, ну, команда, которая совершит больше потерь тогда в этой игре классическая, да, та команда и в итоге и выиграет эту игру. Но и даже тут Нотр-Дам, который умудрился 2 раза потерять мяч, в итоге все-таки они начали проигрывать. И я думал, ну вот какая разница вот эта вот в потере мяча все решит. Но даже и это не помогло, потому что в итоге решающую потерю совершил Аллар, да, на последних секундах встречи. Ну, вызывал у меня, конечно, тоже некий вопрос вообще необходимость играть так агрессивно. Я думал, честно говоря, что игра уйдет в овертайм. Там умудрился я не заспойлерить длительность игры. Думал, ну, наверное, возможно, там как бы будет по записи, возможно, будет овертайм еще. Плюс, опять же, там, на самом деле, все эти записи, они чаще идут с награждением. Вот. Ну, этот перехват, конечно, очень, я думаю, ну, странный плейколлинг. Мы обсудим, наверное, вот это довольно важное решающее, да, какой-то розыгрыш в конце этой игры и такой же решающий розыгрыш в конце игры уже Техас Огайо Стейт. Ну, как бы, да, сложилось, как сложилось, в итоге Нотр-Дам выиграл филдголом, да, этого Митча Джиттера называют мистер Дженуэри, да, человек, который там уже сколько очков и игр выиграл для Нотр-Дама в январе. Красивая, конечно, история в любом случае, но как бы в сухом остатке так скажу, что удивил, конечно, 4-4, когда вот ожили нападение. В целом, наверное, на протяжении, наверное, всей второй половины казалось, что Нотр-Дам чуть-чуть сильнее Penn State, ну, чуть-чуть вот. И, как бы, они все-таки смогли вот эту разницу в потерях 2-1 перевернуть в свою пользу, потому что, ну, могло быть все печальнее для них. Но в целом, меня, наверное, в этой игре впечатлило все, в целом, и защиты, и в целом пасовое нападение второй половине. Но, наверное, меня огорчило вынос обеих команд, потому что ни Лав, ни Синглтон в итоге какие-то цифры не показали огромных, которых мы от них ждали. То есть все-таки эта команда смогли перекрыть. Ну и, наверное, слушай, дуэль квотербеков Леонард Аллар, при всем уважении к этим квотербекам, ну, не знаю, для меня это какие-то все-таки тир-2 квотербеки, и, знаешь, здорово, что как бы в плей-офф вот дают такую возможность, но мне кажется, что как будто бы это вот для таких больших программ это не те квотербеки, которые тебя тащат куда-то дальше. Потому что, ну, как будто бы вот весь матч ты вот чувствовал какое-то ощущение недостаточности их скиллов. Не знаю, посещало ли тебя такое впечатление, ты сейчас отдельно скажешь, но в целом игра, конечно, и по сюжету, и по тому, и по... Это четвертая четверть, которая была набрана 31 очко, и вот эта защитная заруба в начале, в первой половине, вот этот, опять же, футбол, когда казалось бы, что счет там будет, ну, там, не знаю, за 20 очков не вылезет, тоже было. То есть, ну, вот прикольный микс всего, вырос в такую красивую игру, как будто потеря в конце, то есть сюжет великолепный, но вот как будто вот чуть-чуть бы не хватило дуэли чуть более компетентных квотербеков, но это, наверное, уже так. Во мне что-то другое говорит. Так что давай, Андрей, передаю микрофон тебе, что у тебя...
Ну, конечно, да, можно сказать, две разные половины получились в целом, ну и по счету, и по содержанию, потому что, да, Penn State в первой половине реально, ну, доминировал, в первую очередь, защитой, конечно, над онлайн Нотр-Дама была полная доминация, особенно, да, там, Абдул Картер, да, всех впечатлял, вышедший с травмой плеча на полуфинал, и он, это ему не мешало просто, ну... доминировать над своими оппонентами, и как бы, первая половина действительно, да, Penn State защитой доминировал, и как бы, про что мы говорили, что, ну, нападение Нотр-Дама, в первую очередь, от выноса строится, и, по-моему, 15 ярдов в итоге за первую половину выносом Нотр-Дам набрал всего лишь, ну, это просто катастрофа, и казалось, что, ну, все, при всем при том, что у Penn State, как бы, самих тоже пассовое нападение не клеилось, но выносом они хорошо в целом работали. И в итоге как бы, Penn State тоже нападение строится от выноса в первую очередь. И как бы, с этой задачей защита Нотр-Дама не справлялась. Penn State, по-моему, 141 ярд набрал за первую половину выносом. Как бы, по игре казалось, что Penn State должен вести больше, чем там, он вел 10-0. Да? Визуально впечатление было, что Nittany Lions более сильная команда, еще более сильная команда, должны были еще больше вести. Но а потом вот так этот драфт, драйв Анжели в конце первой половины, он, мне кажется, очень важным стал. Не в том плане даже, что это тоже, конечно, важно, что Нотр-Дам хотя бы с филдголом забитым ушел на большой перерыв. Это как бы с психологической точки зрения был такой буст определенный, конечно, для Fighting Irish. Ну и то, что как-то это помогло геймплан поменять в нападении Нотр-Дама. Майк Денброк, видимо, смекнул, что мы в пас, в принципе, можем против этой защиты Penn State поиграть. Это, в принципе, даже неплохо получалось. И в итоге как будто вот этот... плей-коллинг, который хорошо работал для с Анжели, они переложили на Леонарда. И в итоге получилось так, что потом, да, Леонард вернулся, и пассовое нападение Нотр-Дама очень сильно преобразилось во второй половине. А когда, как бы, ну, Penn State защита стала понимать, что надо теперь еще и пас закрывать, то есть, соответственно, и для выноса стало любимого Нотр-Дама больше возможностей и эффективнее его играть. И там Лав, да, который, очевидно, травмирован, но в итоге как бы все равно какой-то импакт внес, там хороший драйв выдал, и как бы, вынос стал лучше, безусловно, во второй половине у Нотр-Дама. А вот и пас, конечно, вот мы это даже в превью говорили, что... вот как, какой вот X-фактор больше сработает в нападении, вот именно пассовый X-фактор, то это будет прям очень важный шаг к победе одной из команд. Вот у Нотр-Дама действительно вот пассовое нападение, ну, как бы, с одной стороны, кажется, что 223 ярда пасом это не так уж и много, который Леонард выдал, но для него это много в этом сезоне, потому что, опять же, Нотр-Дам пассовым нападением не славился. И вот в первую очередь, наверное, Джейден Грейтхаус, да, принимающий Нотр-Дама, вот он и стал этим X-фактором. 7 приемов на 105 ярдов и тачдаун, это прям отличная статистика. Ну, там и другие, там и Митчелл Эванс, Тайтен тоже хорошо в нужный момент играл, и раннинбэк Энайс Уильямс тоже на приеме был хорош. То есть вот Нотр-Дам смог во второй половине разнообразить свое нападение и поставить больше проблем, чем... для защиты Penn State, чем это было в первой половине, это им помогло перевернуть игру. Ну и плюс, конечно, онлайн тоже прибавило заметно в жесткости и помогали Леонарду больше принимать, как бы, принимать решения в более комфортных для него условиях. А вот Penn State, как бы, во второй половине, конечно, вынос стал заметно хуже. Всего получилось 63 ярда выносом вместо 141 в первой половине. Ну и пассовое нападение Penn State, оно, конечно, совсем не сработало. Как бы, говорящая статистика про то, что да, там Уоррен, их тайтенд звездный, провел хорошую игру. Безусловно, их химия с Аларом работала, в принципе, неплохо. И другие тайтенды выходили, которые бэкапы тоже делали позитивные моменты. Но говорящая статистика про то, что вот ни один из ресиверов Penn State не поймал ни одной передачи. Вот это, конечно, тоже такой фактор, который говорит о том, что вот никто из экстра игроков Penn State в нападении себя не проявил, как это случилось у Нотр-Дама в этой игре. И, ну и Алар, конечно, выдал игру ниже среднего, мягко говоря, можно даже сказать и плохую игру, прямо скажем, именно с точки зрения там, в первую очередь, пасовой, да, игры. К сожалению, вот не выдал он, наверное, даже, не знаю, там, 60-70% от своего потенциала. Вот. По Ленарду, я согласен, тоже есть вопросы, безусловно, но как бы все равно то, как нападение Нотр-Дама преобразилось во второй половине, как оно перестроилось, меня это вот все равно впечатлило в позитивную сторону. Вот, поэтому, конечно, можно сказать, что не без доли везения, но, мне кажется, опять же, нужно отмечать и Фримана тоже, конечно же, который, как бы, мы говорили в превью, обсуждали, как бы, его прогресс тренерский по ведению игры в этом сезоне. И вот, как будто, ну, как бы в этот раз он подтвердил, что действительно насчет матч-менеджмента, да, по ходу игры он очень сильно добавил по ходу сезона в нужные моменты. Перестраивает игру Нотр-Дама вот в нужные моменты и находит способы выигрывать игры. Ну, а Джеймс Франклин в очередной раз как бы не выиграл большую игру. Да, все равно для Penn State сезон в целом-то успешный. Полуфинал все-таки национальный. Но и все равно, конечно, есть осадок от того, что, ну, вы выиграли у Южного Методиста и у Boise State, которых должны были выигрывать. А вот у команды, которая там сопоставимого уровня с Penn State, то Nittany Lions вот снова не смогли вот как-то перешагнуть через себя, вот этот, через барьер этот перепрыгнуть и выйти в финал. То есть вот очередную большую игру Франклин, к сожалению, проиграл.
Ну, давай как бы быстренько, что дальше для команды, которая вылетела. Ну, вот Penn State вылетели. Uh-huh. Как бы Франклин, понятное дело, никуда не уйдет, но как бы, к тому, что это был лучший сезон, чтобы что-то выиграть. Потому что, ну, давай, так если уже ты то, что ты сказал, как будто, ну, и с сеткой повезло, да. И Нотр-Дам uh-huh. был там, да, с меньшим для отдыха. И в целом они по игре вели, то есть весь менеджмент там, да, в первой половине, ну,
стартовый геймплан их сработал намного лучше.
Да. Но вот то, что он сказал, да, что вот Фриман сделал нужные, да, изменения, вот что-то поменял, да, и вот перевернул игру. А вот Франклин, да, в очередной раз как будто бы, ну вот, ну просто обычно, да, там мы помним эти поражения Penn State от Ohio State, там в целом особо шансов не было. Да, они сразу проигрывали, может быть, там пытались подобраться к Ohio State или к Мичигану, но без шансов. А тут игра, которую они вели, которую они выигрывали, да, то есть тут как будто бы это поражение вдвойне обидно. Но в целом, как бы думаю, что лучший сезон для Penn State был, чтобы что-то выиграть. То есть тяжело будет дальше повторить такой же успех.
Ну, опять же, посмотрим. Мне кажется, ну, вот не знаю, ну, как будто да, это была лучшая возможность, потому что, ну, если так в общем сезон брать, то все-таки у нас не было в этом сезоне прям такой супер доминирующей силы. Да, был условно Орегон, да, который лучше всех регулярку провел, но Орегон это не там LSU 2019, не Джорджия 21-22, не Алабама там 20, это те команды, которые там одни из лучших вот, в современной истории студенческого футбола. То есть команд такого уровня в этом сезоне не было. И Penn State как будто, да, то есть у них как бы по составу был один, ну, наверное, лучший ростер по уровню за последние годы, как будто вот, да, как будто вот у них как бы лучший ростер, и как будто вот соперники были не настолько мощные, то есть, как бы, наверное, да, это был лучший шанс, но в целом, наверное, перспективы Penn State смотрятся на следующий сезон все равно радужно, потому что Дрю Алар остался, Аллен и Синглтон тоже остаются, то есть, как бы, ну, Уоррен уходит, понятное дело, потому что, ну, очевидно, что его, скорее всего, выберут в первом раунде драфта ближайшего. То есть, как бы, вот одна сложная, большая потеря в нападении у них есть, но вот, как бы, вот эти вот тайт-энды, выходившие по ходу игры, молодые и менее опытные Penn State, они тоже себе хорошо показывают. Как будто вот на этой позиции есть глубина, но, конечно, вот нужно искать, пытаться найти более сильных принимающих, вот, я думаю. Но в целом, как будто все равно вот Penn State, то, что у них уже есть на бумаге, как бы, в следующий сезон очевидно, что они тоже будут смотреть большими перспективами, и, то, что, и как бы, выход в плей-офф новый, это как бы задача минимум для них.
Да. Ну, давай ко второму полуфиналу. Честно говоря, хочется разобрать с тобой два момента в игре, которые стали ключевыми. А вот по самой игре мне вот я смотрел тоже в повторе игру, полностью там внимательно отматывал назад какие-то моменты. Ну, довольно интересно, я, кстати, понял, смотреть в повторе именно такую большую игру, когда как бы тебя ничто не отвлекает, и тебе есть возможность быстренько там вернуть назад, что-то пересмотреть. Вот Ohio State Texas, это игра, которая меня тоже впечатлила, я не знаю, впечатлила в хорошем плане, в плохом плане. Оказалась защитной зарубой, да, где какие-то микромоменты решили, какие-то большие розыгрыши, не знаю. Давай, может быть, ты в целом скажешь, а потом вот обсудим два тачдауна Ohio State, я думаю, два момента, которые перевернули игру. Ну, потому что все, что тут и не можно сказать, ну, то, что меня удивили защиты обеих команд, потому что, ну, так перекрыть, ну, там, два очень компетентных нападения нации, и хотя в итоге, да, смотришь, у Ховарда очень хорошая статистика на пасе, да, ну, вынос там у обеих команд, меньше 100 ярдов, а суммарно там обе команды выноса набрали 150. У Юрса смотришь статистику тоже, ну, там, конечно, процент комплитов страдает, но в целом тоже неплохая. Но тем удивительный, наверное, итоговый счет, и тем удивительно, да, что, да, что там Джеремайя Смит поймал одну передачу на 3 ярда, человек, который там просто потрясающие цифры показывал. Ну, а Юрс и компания, его там ресиверы тоже там. Если бы не Джейден Блю, который там два очень хороших тачдауна вытащил. Ну, Юрс там тоже был хорош, но Блю прямо его спас. То как будто бы Техас мог бы без очков в этом матче остаться. Поэтому, ну вот, я тут хвалю защиту, вот, а нападение меня, наверное, удивили. Но я говорю, я, наверное, как бы, да, вот как сказал Андрей, наверное, с тем, что команда хорошо готовится, но и с тем, что все равно вот по ощущениям как будто бы, знаешь, у меня какая первая мысль появилась после игры, что вот Ohio State не получилось Мичиган вот в этом зарубе, знаешь, защитной выиграть. И знаешь, вот как будто бы у Чипа Келли идея вот была, нам надо все-таки в этом сезоне обязательно кого-то вот выиграть в этой низкорезультативной игре, знаешь, вот в этом физическом футболе. У них, конечно, это получилось, но геймплан на финал, где как бы давление тоже будет неплохое, но, да, мне тоже так, ну, это уже так забегать вперед будет интересен. Так что, Андрей, какие у тебя вот мысли?
Ну, конечно, я бы все-таки с Мичиганом не сравнивал. Я бы сравнивал, наверное, с Мичиганом в том плане, что удачный геймплан защиты был и у Мичигана, и у Техаса, даже во многом, как мне показалось, схожий. То есть, в первую очередь, они там D-line давило внутрь онлайн Ohio State, где, ну, как мы говорили, что нет основного центра, нет основного одного из гардов, да, что как бы это не бросалось в глаза, вот эти кадровые проблемы онлайн против Орегона, против Теннесси. Но вот здесь вот, когда против вас собралась одна из лучших D-line в нации, то это проблемы с этим были, да. И вынос действительно Ohio State был так, практически наглухо закрыт. Там, да, конечно, Джаткинс сделал два выносных тачдауна, да, там у Хендерсона были какие-то положительные моменты именно выносные, но их было не так уж и много. Поэтому в целом, конечно, с выносом Ohio State Техас справился. Но, к счастью, опять же, если сравнивать с игрой с Мичиганом, к счастью для Ohio State, что с Мичиганом вот они продолжали Ohio State этот выносом долбить, пытались пробить эту стену, и ничего не получилось. К счастью, здесь все-таки плей-кол более разнообразным, и как бы Чип Келли, Райан Дэй все-таки вспомнили, и как бы что у них пожалуй, лучший корпус принимающих в нации. Да, Джеремая Смита хорошо закрыли, против него там использовали всякие различные схемы, то играли man-to-man, то всякие зоны ставили, то где-то даже, можно сказать, там и дабл-тимы где-то были. То есть с ним отлично справились. Но как бы хорошо для Огайо Стейт, что помимо Джеремая Смита есть и другие люди, поэтому там Акбука, в принципе, выдавал хорошие моменты. Карнел Тейт, да, который был так в тени их чуть-чуть, на протяжении большей части сезона тоже хорошую игру выдал, в итоге стал лучшим принимающим команды. То есть все равно, конечно, нападение смотрелось, безусловно, не так хорошо, как и в первых двух раундах, но я и не ожидал, что нападение будет настолько прям доминирующим против Техаса. Вот. Ну и, конечно, нарушения тоже вот постоянно вот сбивали. Вот это тоже, мне кажется, фактор, что вот Огайо Стейт-то хорошо начали игру, сразу тачдаун оформили. Потом тоже был достаточно неплохой драйв. Потом вот Хендерсон, это глупейшее нарушение, неспортивное поведение, на 15 ярдов наказал команду. И как будто вот флоу нападения сбилось. И потом оно часто сбивалось там на всяких холдингах, фальстартах. То есть очень много нарушений у Огайо Стейт было, которые вот прям в ненужный момент случались, и как будто все сбивали вместо там коротких даунов. У тебя там будут длинные третьи дауны. И это, конечно, тоже все очень влияло. Но и защита Техаса, опять же, тоже стоит отметить, опять же, что они хорошо очень подготовились. И в целом, наверное, как могли, они сделали практически максимум против этого нападение Бакайс. Вот. Что касается, если смотреть в обратную сторону, то, защита Бакайс весь сезон играет здорово, кроме игры с Орегоном в регулярке. И тут как бы тоже давление было постоянное. Как бы их звездные теклы Техаса и Бэнкс, и Уильямс, они не справились с эджами Огайо Стейт, да, с Туималуау и с Сойером, да. Сойер просто, можно сказать, уничтожил Уильямса, да, просто постоянно выходил на Юерса, и, собственно говоря, финальный тачдаун был оформлен как раз Сойером, когда он фамбл оформил, сам же подобрал и в тачдаун убежал. Вот, так что защита Огайо Стейт как бы в очередной раз показала свой супер уровень. Вот, если как бы в целом резюмировать, то, конечно, ни та, ни другая команда на 100% не сыграла от своего уровня. Я думаю, что в первую очередь, конечно, касается Огайо Стейт, потому что мы видели их пиковый уровень. Вот насчет Техаса все равно, конечно, такой сезон. С одной стороны, кажется, что они опять в полуфинале, и, в принципе, сезон точно не провальный, можно сказать, даже в целом успешный, потому что, опять же, новая конференция была. Впервые в СЭК выступали и дошли до финала сразу. И достаточно все равно хороший путь в плей-офф прошли. То есть сезон точно не провальный, но ты потом смотришь на итоговое резюме Техаса и все равно думаешь, что сезон-то в целом хороший все равно, но ни одной большой игры не выиграли. И как будто вот ни в одной игре, может быть, кроме самого начала сезона с Мичиганом, мы так и не увидели Техас вот реализующий там максимально свой потенциал, который у них был. Я думаю, что в этом плане у Longhorns тоже есть определенный осадок от такого сезона. Но, опять же, никакого провала, наверное, для них нет, я думаю.
Ну, ты вот эту хорошую мысль поднял, я думал ее потом развить. Угу. Давай вот разберем два момента, которые, угу, мне кажется, ключевые в этой игре. Но вот первый момент – это вот тачдаун в конце первой половины, мне кажется, который тоже, знаешь, очень сильно надломил Техас. Потому что, откровенно говоря, ничего у Техаса нападения не получалось. Наконец-то у них удался драйв, который был очень-очень там коротким, да, то есть они что-то прошли все поле за буквально за минуту в самой концовке, да, и набрали долгожданный тачдаун, уже считая, перед mm-hmm. половиной. И вот после этого первым же розыгрышем они просто пропускают этот тачдаун, очень странный, от Трейвона Хендерсона. Просто, да, Ховард скидывает какой-то там, да, такой сленд небольшой, буквально вперед. Да,
скрин-пас буквально.
Скрин-пас, и как бы и получается вообще никакой защиты, да, в секондаре нет, он просто пробегает там первую линию, да, и дальше никого. И вот как думаешь, это какой-то заскриптованный плей был от Огайо Стейт, или это просто был вообще типа скрин-пас, который, знаешь, на пару ярдов, чтобы закончить половину, и без вариантов набрать какие-то очки, или все-таки это какая-то заготовленная комбинация, потому что, ну, по ощущениям, мне кажется, это вот получилось провал Техаса, который тоже уже готовился, защита готовилась к перерыву, и вот упустил этот момент, потому что, ну, я не думал, что, как бы, Огайо Стейт, знаешь, там были планы, понятно, даже какие-то очки набрать. Все-таки, не знаю, читал ли ты что-то, может, по этому поводу?
Ну, я думаю, что они, как бы, они, интересно, что они, в принципе, решили Огайо Стейт сыграть этот розыгрыш, потому что, как бы, там было меньше, там, сколько, секунд 20 было где-то до, до большого 20, перерыва.
29 секунд оставалось.
Да, и, как бы, Огайо Стейт, как бы, начинали вторую половину с мячом, и, то есть, как бы, чтобы в 80% случаев, даже, может, в 90% случаев, команда просто бы встала на колено, пошла бы на большой перерыв, какая разница, все равно, как бы, мяч у нас, мы начинаем с мячом вторую половину. А вот здесь действительно можно сказать, что, ну, понятное дело, что и Райан Дэй, и Чип Келли все говорили, что это была наигранная комбинация, и что я не уверен, что они там рассчитывали, что так на 75 ярдов Хендерсон убежит тачдаун, но вот на этом эффекте неожиданности у них получилось, да, сработать, поэтому можно сказать, что это гениальный был кол от Чипа Келли, что вот так вот удалось чуть-чуть, да, воспользоваться тем, что, наверное, недостаток концентрации уже был, о чем ты говорил, что, да, Техас уже, наверное, защитой готовился к большому перерыву. И, наверное, все готовились. Я тоже думал, что уже большой перерыв. Все. А они раз вот и этим розыгрышем действительно, вот я согласен с тем, что вот Техас как будто вот начал, ну, не то, чтобы перехватывать инициативу, но, по крайней мере, если бы счет был 7-7, то психологически именно у Longhorns, мне кажется, было бы преимущество к большому перерыву, потому что, да, у них там, кроме неудачного первого драйва самого, после такого старта неудачного, Техас, ну, остановил нападение Огайо Стейт, и потом действительно сам нападение, наконец, что-то набрал. То есть как будто вот психологически Техас вроде перехватил инициативу, но этот тачдаун все развернул назад. Но, правда, потом, с другой стороны, все-таки Техас тоже вернулся и... Нельзя сказать, что прям перехватил инициативу, но тоже как будто во второй половине мне казалось, что большую часть игры Техас выглядел лучше, потому что Огайо Стейт там, если не считать того длинного драйва в четвертой четверти, который помог Огайо Стейт вернуть лидерство, да, у Бака вообще мяч в нападении не держался всю вторую половину, и там были очень короткие драйвы все, и как будто Техас как будто вел, можно сказать, большую часть игры во второй половине, но... потом не сложилось.
Не, ну я считаю, это ключевой момент по одной той причине, да, что в итоге как бы всю игру Техасу пришлось догонять Огайо Стейт, и они так и не вышли вперед. А вот я думаю, закончу половину 7-7, и потом как начал, ну, вторую половину, как начала, да, команда Дэя.
Ну, там перехват даже, по-моему, да.
Да, как бы, то есть там, слушай, там бы вышел даже на 3 очка вперед Техас, как бы, ну, сам понимаешь, что игра сильно развернулась, а в итоге Техас оказался в ситуации, где он либо отыгрывался, либо так вперед и не вышел. Ну и давай, наверное, к финальному. Это все-таки очень странно, мне кажется. Потом я множество мемов на эту тему смотрелся, конечно, там, и от финала Patriots Seahawks, и, ну, много там шуток про Сарка. По поводу, конечно, розыгрыша. У вас первый гол с 1 ярда, и, ну, как бы, вместо того, чтобы сыграть хэви-вынос, который вы в целом можете, вот эта вот откидка назад на 7 ярдов, это, конечно, очень странное решение, когда тебе надо просто продавить 1 ярд, но вот эта откидка назад и потеря мяча, и, да, в итоге там великолепный розыгрыш Сойера, который казался тачдауном, ну, что это было, не знаю, как ты думаешь, почему просто не долбиться в эту стену 4 попытки, пока не продолбишь ее в конце концов?
Но это никто не понимает. Ну, на самом деле, как будто вот весь сезон Техаса, и даже Сарк сам говорил, я помню, после игры с Клемсоном, что когда у них вынос здорово сыграл, в целом, это, наверное, это был, наверное, лучший их выносной матч в сезоне, что вот я, как бы, есть моя вина в том, что вынос у нас не так хорошо работает в этом сезоне, как бы у нас крутые игроки, но я им почему-то меньше доверяю. Вот, и как будто вот в этот момент вот опять Сарк, как бы я считаю, все равно как бы один из лучших плейколлеров студенческого футбола, один из лучших атакующих специалистов в любом случае. Но вот действительно, как будто в этот момент он, не знаю, как бы, выпусти Арча Мэннинга, если не веришь в Юверса, на его атлетизме 1 ярд попробуй продавить. У него был момент у Арча, правда, где он чуть фамбл не совершил на четвертом дауне, когда надо было короткий пройти, но сработало же. Почему как бы здесь не пройти? Что я не знаю, как бы никто не знает. Ну вот так получилось, что вот как бы, пытался как бы постоянно эту статистику показывают, да, что там Огайо Стейт лучшая защита в нации в Red Zone, там, да, что там у них просто какое-то запредельное количество, ну, там, соотношение владения соперника в Red Zone и тачдаунов, и как будто, не знаю, как будто Сарк про эту статистику прекрасно знал, как будто нужно пытался сделать что-то изобретательное, в итоге пытался изобрести, как говорится, велосипед, а в итоге вместо просто, грубо говоря, да, действительно, 4 раза попробую 1 ярд пройти, да и все. Вот, и вместо этого вот получилось то, что получилось. То есть сам себя как будто переиграл. И почему? Думаю, ни у кого нет ответа на этот вопрос.
Да. Ну, давай быстренько еще по Техасу и по Техасу с тобой обсудим. Ну, смотри, да, то, о чем мы говорим. Как будто бы какой-то крупной победы у них так по сезону и нет. Ну, наверное, кроме Техаса Эндема, но по Техасу Эндему вопросы, да. И я так скажу, давай так как-то вот в даже в, возьмем весь СЭК, и получилось, что как будто в этом году СЭК прям уровнем просел относительно всех других команд, ну, всех других конференций, особенно вот смотришь на Биг Тен, как будто бы не было так в конференции СЭК какой-то прям сильной, монструозной силы, которая вот команды, которая, казалось бы, доминанта. То есть Джорджия такое не стало. Там по каким-то объективным причинам, может, где-то субъективным причинам. Вот тот же самый Техас. То есть что ты думаешь, это какой-то вот спад СЭКа, или это, ну, как бы это на один сезон, или в целом, возможно, это еще пару сезонов будем смотреть?
Я в целом думаю, что... Я думаю, что все равно СЭК все еще самая сильная конференция, чтобы не говорили. Я думаю, самая глубокая конференция по таланту, по всему. Я думаю, что, ну, если брать, не знаю, там первые 8 команд СЭК и сравнивать с первыми 8 командами другой конференции, других конференций, то все равно СЭК самая сильная конференция в студенческом футболе. Но действительно в этом сезоне, по крайней мере, у СЭК действительно не было... Вот элита СЭК, она, ну, оказалась, опять же, не настолько хороша, не настолько сильна, как была раньше. Опять же, команды уровня LSU 2019, Алабамы пиковой или Джорджии в этом году и близко не было в СЭК. И как бы действительно другие этим воспользовались. И у нас получилось так, что второй год подряд команд СЭК нет даже в финале национальном. Вот. И, может быть, это можно назвать спадом СЭК, потому что мы привыкли к тому, что СЭК либо всегда в финале, либо... либо, ну, выиграть национальное чемпионство. То есть получается, мне кажется, и, ну, если вычитать прошлый год и самый первый плей-офф, да, как на 4 команды, где Огайо Стейт и Орегон были в финале, ну, по-моему, вот все, где-то с середины 2000-х, мне кажется, по-моему, вот после финала Техас-USC, вот того знаменитого, и до финала, соответственно, Джорджия-TCU, получается, вот, по-моему, во всех финалах, кроме вот того самого Огайо Стейт и Орегон, обязательно была команда СЭК, и однажды даже две команды, даже дважды две команды СЭК были в финале, да. То есть я думаю, что как бы сейчас студенческий футбол, мне кажется, что у нас, мне кажется, не будет таких вот доминирующих команд, как там Алабама была, условно говоря, в 2010-х, потому что, ну, опять же, там NIL, трансферный портал, мне кажется, влияет в том плане, что игроки стали более диверсифицированные, то есть и ростеры, да, то есть как бы каждый может урвать себе топ-проспектов, а не так, как они там раньше все практически в 2-3 командах собирались и ожидали своего шанса. Сейчас как бы игроки стали более свободны в своем выборе, и это, мне кажется, то есть, грубо говоря, у той же Джорджии это бы талант все еще супер, но глубина из-за вот этих всех моментов стала меньше, и как будто вот это вот решает. И вот мне кажется, что такого доминирования СЭК как конференции, что каждый год кто-то обязательно будет в финале и практически всегда кто-то выиграет, мне кажется, в современных реалиях такого уже не будет. Но как бы, то, что все, грубо говоря, СЭК потерял корону сильнейшей конференции в нации, даже несмотря на то, что два года подряд без финала. Я думаю, что пока еще рано об этом говорить. Потому что тот же Big Ten, мы видели в этом сезоне, что там, грубо говоря, были, да, три сильные команды. Индиана, как бы участник плей-офф. Назвать ее сильной командой, не знаю, мы не можем. А все остальные, как бы, понятно, что там и близко не этого уровня.
Давай к четвертьфиналам туалетного кубка.
Давай.
Так, у нас первый четвертьфинал – это Kent State, Oklahoma State. 0-12 против 3-9 команды. Кого ты выбираешь?
Ну, понятно, что кого выбираю. Kent State, конечно, Kent State, они прям... Вот Kent State – это вот LSU 2019, наверное. Они просто доминируют.
Доминируют. Так, ну это тоже, да, 3-0 тогда. Ну, наши слушатели проголосовали 64-36. Так, UMass против Mississippi State. Ну, конечно, понятно, что на поле эти команды тяжело сравнивать. Все-таки, думаю, Mississippi State выиграл бы там очков бы в 30, я думаю. Но...
Ну, я все равно за UMass, я думаю, проголосую.
За UMass.
Ага.
Ну, давай-то я за Mississippi State. И давай слушать наши решат. О, фига, 70-30 против в пользу Mississippi State.
Вау, апсет случился, upset. Можно сказать, да.
Ну, можно сказать. Ага. Так, Пардью Невада. Тут, наверное, тоже. Пардью, конечно.
Пардью изи, думаю,
тут
да.
Пардью прям была откровенно плохой командой. Ого, слушатель, 91-9.
Пардью?
Пардью, короче, прям доминирует больше, чем... Ну, вот уже интересно, я думаю, что, ну, очевидно, какая пара будет в четвертьфинале, где Южный Миссип против Флорида Стейт. Хотя, не знаю, ты с кого проголосуешь?
Так, а с кем играет Флорида Стейт? С кем
Флорида Стейт? Южный Миссипи. 1-1.
А, ух. Ух-ух-ух. А, кстати, я открыл, вот возвращаясь к паре Миссипи Стейт и Массачусетс, они играли же, кстати, я вспомнил, проверил. 45-20.
Ну вот, ну, не 30 очков, ну 25.
Да, да. Южный Миссипи, Флорида Стейт. Ну давай, я понимаю, что, скорее всего, наверное, большинство зрителей проголосовало, слушателей проголосовало за Флорида Стейт. Давай я буду в этот раз со слушателями. Я проголосую за Флорида Стейт, потому что все-таки я понимаю, что как бы сезон у них, наверное, чуть получше, 2-10, 1-11, но все-таки стандарты абсолютно разные, поэтому я за Флорида Стейт.
Я тоже как бы... Кровенно говоря, все это организовывалось голосование ради того, чтобы Флориду Стейт вытащить в финал, я думаю, будем честны. Как бы нам ESPN уже скинул, как бы этот, как назвать-то, то, как должно все быть.
Нас и сзади
нам приходится вот по ним работать. Все скриптовано, конечно, вот. А, ну, конечно, тут 89-11 Флорида Стейт. Ну, вот парни Флорида Стейт, конечно, сложнее будет полуфинал, наверное. Но Кент Стейт, Миссипи Стейт, неплохая пара, но парни Флорида Стейт прям две откровенно худшие команды в группе. Power Five. Тут интересно, конечно.
Ну, и как будто это получается, что все-таки большие конференции мы протащили по максимуму почти.
Ну, опять же, посмотрим судьбу Кент Стейт, знаешь.
Да.
Посмотрим. Ну, все. Давай, наверное, будем прощаться и скажем, что мы в ближайшее время выйдем еще с превью финала. И что сказать? Ну, смотрите финал, услышимся. И полуфиналы туалетного кубка я тоже в ближайшее время запущу.
Да, поэтому всем спасибо, всем пока, скоро услышимся.